Ну, сегодня, наверное, для вас будет самая неинтересная лекция о браке. Кому это интересно, правда же? Ну, совсем никому. Зачем это? Чего люди придумали? Один мне говорил, один мой родственник, когда у него уже было двое или трое детей, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Вот видите, ну вот я не знаю, какая часть его этого изречения является правильной, или, по крайней мере, искренней. Но, по крайней мере, когда он сказал первую часть, то дома мои домашние там женщины, они, ой, хоть один нашелся здравый мужчина. Но когда он продолжил, они чуть ли его не сколотили. Но было уже поздно, представьте себе, ужас какой. Вот так. В прошлый раз мы с вами поговорили несколько о священстве и поговорили по такому весьма важному вопросу, важному и достаточно больному для людей честолюбивых и властолюбивых. В Евангелии прямо сказано: «Даю вам власть». Власть, ой, ура! Помните, преподобный Сергий, по этому поводу говорил: желание сана, что это, что там есть-то? Есть начало и корень властолюбия. Он говорил это исходя из чего? Из того, как обычно понимают: все, теперь власть, теперь эти овечки мои пасомые будут у меня слушаться. Будут подходить и целовать туфлю. А вот святые отцы, как вы, наверное, помните, совсем иначе понимают эту власть. Не власть делать, что я хочу, а понимают сан как послушание, данное от самого Бога, свидетельствовать каждому приходящему к Нему, что когда он искренне кается, ты разрешаешься действительно от грехов своих. Не я тебя разрешаю, а Бог разрешает. Но когда я вижу, что у тебя вместо покаяния одно лицемерие, то могу и воздержаться, сказать: я не могу просто. Но это не власть, это просто обязанность такая, как и куда угодно, даже в человеческих учреждениях. Это в данном случае равносильно. Что-то могут сделать, а здесь, извините, конечно, я готов, но в ваших документах не все в порядке. Я же не могу поставить печать. Вам еще надо вот то-то и то-то. Ну что, я власть имею поставить эту печать или не власть? Да, кажется, да, я могу поставить, могу не поставить. Но для чиновника, который строго исполняет свои обязанности, он просто имеет эту функцию. Это, если хотите, послушание, это обязанность. Только тогда ставить печать, когда все в порядке, документы оформлены. А если нет, извините, Платон друг, но истина дороже. Вот что такое, а не власть, что обычно понимается в мире, в мирском смысле: что хочу, то и творю. Ни в коем случае. За это подвергается самой суровой каре от Бога священник, который начинает извращать вот это понятие, извращать на основании тех страстей, которым он покорен. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Вот такое именно желание, не искреннее стремление: «Господи, благослови, да, я понимаю, что я, кто я, но только если ты, Господи, благословишь. И я буду исполнять послушание, но никак не властвовать над народом Божьим, потому что я, может быть, последний из них, худший, в смысле». Вот так. Это вот очень важное, так сказать, положение, которое я бы хотел вам, так сказать, озвучить в связи с прошедшей темой. Ну и напомнить то, что я уже тысячу раз говорил, и, наверное, вы теперь знаете, что таинство – это священнодействие. Это священнодействие, которое совершает священник. Он только действие совершает. А благодать дает только Господь. И дает только в том случае, когда душа человеческая способна принять этот дар благодати. Если эта душа не способна, нераскаянные грехи, жестокость, какое-нибудь, коварство, лицемерие, неверие, то не дает Бог благодати, то есть этого дара, этого таинства. Все действия совершены, священное действие совершено. Крещеный, крещеный. А на самом деле люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Это относится ко всем таинствам, без исключений. И, пожалуйста, в своих проповедях объясняйте это людям, потому что народ простой смотрит на таинство, как на магию. Главное – подойти к священнику, главное – причаститься, главное – окрестить. А уже это все прочее, такое-то, так это, неважно, крещен. На самом деле, каким он был, таким остался. И вот за необъяснение этих вещей действительно гнев Божий на священниках. За то, что священники, если не учат, не объясняют людям. Действительно, гнев Божий. Потому что они на это поставлены. Это все равно, что, как знаете ли, вон на перекрестке стоит полицейский. Да, и если он не будет, нет светофора, а он как светофор стоит. И если он не будет руководить, и машины начинают друг друга бить, что это такое будет? Он несет полную ответственность за это. За это калечение людей. Ну, вот так, друзья мои. Просто это напоминаю в силу того, что уж очень мы настолько слабые, что нам хоть откуда-нибудь самооправдание не появись, мы тут же хватаемся за него, как утопающий за соломинку. Ну вот, ну хорошо. Еще раз повторяю, если у вас какие-то будут вопросы, пытайтесь выяснить то, что нужно. Потому что вам придется отвечать, придется. Вот вы же знаете, мне приходится вот интервью давать, вот только сегодня, и непрерывно. Вот задают вопрос, и представьте себе, его спрашивают про Фому, а он про Ерему начинает. Или молоть начинает неизвестно что. Говорит, да, чепуху какую-то порят, и все. Учтите, надо людям давать хлеб, а не мекину. Ну, хорошо, друзья мои, хорошо. Итак, о таинстве брака. Мы с вами не занимались им еще, нет? Нет, только начали, да? Но не успели. Я помню, что я говорил, что брак существует изначально, что всюду, где, когда это совершается именно брак, неважно, какая церемония, религиозная, светская, неважно. Но где люди именно вступают в брак, там есть брак. Законный и безгрешный. Грехом в христианстве, в православии считается не то, когда верующие люди, объявляющие себя верующими, не венчаны. Грехом, это грехом каким считается? Грехом, так сказать, как, ну, некоторые духовники, знаете, такие смелые, любодеяния. Ничего подобного. Грех тут другой. Неверие, слабоверие, невнимательность, я не знаю, лицемерие. То, что верующие, а на самом деле даже не хотят принять таинство. Вот это действительно грех. Это да. Вот в чем состоит грех. Но ни в коем случае не вздумайте проповедовать, что если не венчаны, значит, все, вы в блуде живете. Сколько я слушал это, особенно в советское время, до чего доходило. Некоторые так называемые старцы, причем известные, а не какие-нибудь, венчаться, не буду причащать. Батюшка, он секретарь парткома, там, райкома. Неважно. Или расходись. Ох, какие молодцы. Да, да. Вы слышите, что творится? Потому что это не брак. Ты живешь в блуде. Просто это безобразие. Для них и апостол Павел это никто. И сам Христос, оказывается, который говорит, двое да будут едины. Никто. И присутствие Христа в Кане Галилейской, в которых никто не венчал этого канского жениха и невесту, это для них не резон. И до сих пор встречаются такие. Их действительно надо просто действительно и обличать даже. Говорить, как вы смеете говорить вопреки Бога и Христа, установившего это явление. Вот, но, как уже, может быть, еще раз вам скажу, что, к сожалению, чем характеризуется сатанизм, что, не имея возможности ничего сделать Богу, он начинает бороться против творения Божьего, и тем самым хотя бы выразить свою ненависть и борьбу против Бога. И вот поэтому происходит, и называют уже браком даже, кощунственные вещи, так называемые однополые связи или гражданские браки. Но дело не в том, что как это называется, не понимаем одной простой вещи, которую надо запомнить. Что христианство говорит, каждым поступком или словом, или мыслью, который действительно противоречит заповедям Христовым, человек наносит себе рану, вредит себе. Надо запомнить просто это. Я солгал – все. Я, так сказать, попал на какую-нибудь пятку на стекляшку, на стекло, разрезал себе. Надо просто это помнить. Никому-нибудь, не Богу же мы это делаем, как будто мы его обижаем или оскорбляем. Да ничего подобного. Ты сам себе хочешь? Ну, пожалуйста. То вывихнул ногу, то сломал ногу, то голову разбил. Вот и все. Вот что такое грех. Пожалуйста, запомните и проповедуйте это. Богу мы ничего не можем сделать. Бог неизменяем. Он только любовь и все. Но любовь какая? Разумная, а не так, как у нас, безумная. Он ищет только пользы. Пожалуйста, надо помнить замечательные слова преподобного Исаака Сирина, который говорит, «Бог ничего не делает ради возмездия, слышите, но все совершает только глядя на ту пользу, которую принесут его действия». Одним из таких предметов, я еще раз вам потом это напомню, одним из таких предметов, каких, которые делает Бог, является гиенна. А мы взяли Фому Аквинского, который говорит, Христос сходил в ад в Великую Субботу. Знаете зачем? По Фоме Аквинскому. Чтобы еще больше наказать грешников, вывести праведников, а грешников подвергнуть еще большей муке. А апостол Петр пишет, что он вывел из ада кого? Противящихся в одни Ноя, противящихся Богу. Там именно ненависть, вот, кроме Ноя. Наказать, отомстить. Интересно, себя он считал грешником или нет? Любопытно. Но вот эта идеология ненависти, а не любви, которую мы видим в Священном Писании, ой, какую благодатную, в кавычках, почву она находит в душах страстных. Страстных погибнут все, кроме меня и моих знакомых. Видите, что пишет Исаак Сирин? Бог ничего не делает ради возмездия, а только взирая, как написано там, на ту пользу, которую принесут его действия. Вот, оказывается, так и в вопросе греха. Вот что происходит. Мы сами себя калечим, а не Бог нас наказывает. Бог только создал или является источником законов духовных, по которым мы можем или жить правильно и действительно иметь всякое благополучие, или наоборот. Вот так. Ну, в отношении, значит, еще брака, что хочется сказать. В чем дело, почему вдруг церковь решила назвать грехом, и не только церковь, а изначало, и Бог, и во всех, если хотите, даже практически народах, во всех религиях, грехом называется блуд, прелюбодеяние. В чем дело? Ну, если никому не вредит, если они друг другу нравятся, друг друга, да, влюбились, ну почему ждать какого-то брака там? Да неизвестно, он будет еще когда совершится или нет. Чего тут греховного-то? Зачем? Запрет. Вот вопрос, который ставят, прямо ставят. Чего тут плохого? Понятно, когда кто у кого ведет жену или мужа, ну это понятно. Здесь ты совершаешь уже очевидные преступления. Ты бы так не хотел, чтобы у тебя это сделали. Конечно, не хотел бы. Понятно. Так, не делай другому того, чего не хочешь себе. А здесь что? А здесь почему? Ну, здесь есть несколько моментов, на которые присутствуют, так сказать, в этом явлении. Первое, и что такое действительно важное, как мы уже с вами сказали, что мы, к сожалению, плохо знаем законы духовной жизни. А все, что говорит Божественное Откровение, оно говорит же истину, то есть открывает закон, какой-то закон духовной жизни. И вот здесь, вот это вот явление, так сказать, ну, любодеяние будем называть, да, оно является одним из тех, которые действительно ранят человека. И эта рана, как правило, приносит свои, ну, как и обычно бывает, совсем нерадостные плоды. Когда вступают в такую тесную связь мужчина и женщина, интересное явление наступает. В Библии просто удивительным словом сказано – наступает единство, становится одной плотью, не телом, а плотью, не смешивайте. Тело – это одно, плоть – это другое. Плоть включает в себя не только тело, а включает ту низшую часть души. По догматике вы проходили же трихотомию. Душа у человека, она душа подобная и душам животных, хотя обладает, конечно, гораздо большими свойствами. Но душа есть и у растений, и у животных есть. Вот. Но плоть – это включает в себя тело и душу, но не дух. Дух является исключительным свойством человека. Дух – нус по-гречески, или нус, то есть разум, или логос, то есть рассудок. Разные понятия. Вот что. Так вот, оказывается, когда происходит это сближение, то происходит осуществление вот этого единства. Представьте, срастается. Вот, срастается. Ну, какой бы вот взять пример бы? Вы знаете, когда ставят импланты, то они постепенно вживляются же, знаете, да? Вживляются и становятся прям, ну, как настоящим зубом становятся импланты эти. И представьте себе теперь, произошло соединение, вживление, потом берут и выдирают. Потом другой зуб вживили, потом выдрали. Третий. Вот что происходит в этих случайных, как говорят, связях. Оказывается, происходит вот этот акт, как его назвать, может, мистический акт. Вполне возможно, слово «мистикос», то есть таинственный. Соединение срастание, соединение двух в одно. Как вот к дереву прививают, и попробуйте вот так, прививку сделали, прижилось и отодрать. Сделать потом опять прививку, опять отдерите. Что будет? Что будет? Плоды будут очень печальные. Это и происходит, как правило, происходит с теми, кто вступает в различные вот такие случайные, будем называть, связи, потом женится или выходит замуж. Но срастание же уже происходит ли? Подчас никакого. Они сосуществуют вместе. Кажется, живут вместе супружеской жизнью, а на самом деле как две горошины, которые только касаются друг друга, а уже срастания не происходит. Уже когда вы этот черенок отломили раз, да еще два, у него уже эта поверхность, благодаря которой он соприкасается, она уже потеряла возможность прививаться. И вступают потом в брак, кажется, с кем-то еще, и неполадки. Потому что, как кажется, близкие и чужие, как горошины, как совместная жизнь. Например, сейчас в Мексике законодатели придумали, в Мексике сейчас, чтобы брачующиеся писали договор. Какого рода? Очень интересный. Он и она пишут брачный договор. Вы думаете, об имуществе? Нет, 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 это другая сторона. Это уже прошедший этап на Западе. Нет. Они пишут договор, что они вступают в брак, например, на 2,5 года. До 19-го года, там, 3 сентября. И их брак, да, только до этого времени. Потом, если хотят, могут продолжить. Нет, он автоматически распадается. Видите, как здорово. Вы слышите? Не плоть едина. Ни один становится духовно-телесный организм. Как об этом искони говорит человечество. Говорит Священное Писание, будут плоть едина. Едина, не два соприкасались между собой, а все, как привились, сросли. Одно тело стало. Нет, не надо никакого одного тела. Все, горошины. Так теряется фактически то, что мы называем семьей. Теряется еще другое, если хотите, теряется любовь. Уже любовь не фигурирует даже как таковая. Ведь сейчас, вы знаете, до того дискредитировано это понятие, оно доведено только исключительно. Из него все выветрили, все выхолостили, осталось одно животное чувство. Вот это половое влечение, удовлетворение и больше ничего. То, что у кошек, у собак и у всех и прочей твари. И все. А любовь, почитайте сейчас, не знаю, как сейчас, давно уже не читал я современных романов, но почитаешь, вот помню старые романы какие, как они умели описать, что такое любовь действительно. Какое-то чувство, которое охватывает все существо человека, из-за которое они готовы все идти на смерть. Это действительно единое становится. Все это выхолощено. Впечатление такое, как какие-то дьяволы поставили своей целью оскотинить людей. Вы скоты, а не люди. Понятно вам? Скоты, животные. А кто люди? О, надо поискать, кто это такое люди. Не знаю. Но только не вы. И вот отсюда это происходит. вот это явление. Видите, докатились договора, на сколько времени брак. Так называемый гражданский брак. Ни ответственности, ничего. Оба, разошлись, все. Или несчастные эти связи гомиков, которые лучше бы действительно они устроили парад. Парад со своей скотиной, эти скотоложники, чтобы сделали парад. Вот я вот за это, слышите, вот. Жалко, что по телевидению удается сказать. Что я за то, чтобы скотоложники устроили парад и прошли по центральным улицам, чего там. В Иерусалиме, например, каждый год устраиваются эти парады, еще в европейских столицах, вот со своей скотиной бы прошли и показали свое человеческое достоинство. Скоты. Вот действительно слова, сказанные перед потопом. Перед потопом Богом сказаны: человек в чести сый. Приложися скотам бессмысленным и уподобися им. Все. Нет человека. Все. Нет его. Закончено. Мир к этому сейчас идет очень быстрыми шагами. Да, разрушается семья, разрушается. Самое большее, о чем говорят, это о горошинах, которые вдруг попадают в одну лунку и толкают друг друга по бокам до тех пор, пока не раскочатся и раскакиваются непрерывно. Непрерывно. Уже у нас чуть ли половина или больше половины даже распадается. И одна из причин, который дальше будет особенно сильно говорить, это ранние связи. Незаконные, я говорю, связи. Это одна из причин. Незрелый плод, который приводит к оскомине, и затем уже теряется всякий вкус. Вот так. Ну, это вот несколько, я понимаю, я в прошлый раз говорил, мне хотелось очень об этом еще раз напомнить. Поскольку, учтите, семья – это клеточка организма. Это ячейка, если хотите, общества. И если не будет семьи, общество в конце концов распадется. Или, что сделают, и теперь это очевидно, используя достижения науки и техники, превратят человечество в стадо, регулируемое в своей рождаемости. Сколько надо для обслуживания людей? Людей. Вы стадо для обслуживания человека. Сколько надо? Столько. Ну, столько и дадут. А остальное – стадо. Тенденция эта настолько очевидна, что уж не вызывает сомнений. Конечно, речь идет и о сокращении необходимости, как говорят, необходимости сокращения численности населения и прочее. Но это, так сказать, уже побочные явления, которые, само собой, разумеется. Вот так, друзья мои, если какие есть вопросы, я просто специально еще раз остановился на этом чрезвычайно и деликатном, и щекотливом, и очень, так сказать, жизненно, так сказать, оправданным, да, вопросом, с которым вам будут обращаться и на который придется отвечать. Вот так. Ну, может быть, еще один момент такой, конечно, совсем деликатный, что это Малакия. Сейчас эти, я бы сказал, даже как не знаю назвать их, наемные или какие, всячески оправдывают это явление. На самом деле это очень, очень сильно вредит организму. Очень, очень вредит организму. Вредит его нервам, прежде всего, нервам, психике и даже самому телу. Вообще, все неестественное, оно глубоко ранит человека. И вот здесь эта несдержанность, и прежде всего несдержанность чего? Мыслей, чувств, глаз, как таковых, приводит к подобного рода явлениям. Что сказать об этом надо? Что это вредно? Да. И пусть не оправдывает, я не знаю, эти наемные слуги, что будто бы это не вредно. Это даже очень вредно. Это даже очень вредно. Еще раз говорю, это расстраивает нервную систему очень сильно. Более того, знаю уже случаи, вступали в брак, и через два дня, три, расходились. Что? А он, оказывается, никак не может. Ну, понятно, о чем речь идет. Все, на его пошел ты вон. А почему? Вот эта несдержанность, она привела к таким вещам. Конечно, если бы они, может, потерпели через какое-то время, но тут-то все. То есть сами себя наказывают. В общем, последствий немало. Так что имейте это в виду, это стоит помнить. Ну, хорошо. Если какие будут вопросы, то потом, пожалуйста. Вот так. Ну, в отношении других таинств я вам скажу. Здесь в области апологетики что можно, о чем говорить? Ну, соборование, например, или миропомазание, помазание. Соборование – тоже помазание. Действительно, это помазание как таковое, знак помазания, существовало во многих религиях, и дохристианских. Всегда это был, оказывается, такой очень хороший символ, который освещает что-то такое высокое и значимое в жизни или общины, или конкретного человека. Когда какого-то вождя, например, или правителя, или царя, да, помазуют на царство. Да, это было. Помните, в Ветхом Завете, как было помазание на царство того же Саула. Христианское таинство это совсем носит другой характер. Апостол Иоанн Богослов об этом же пишет, что это не просто символ помазания на что-то, да ничего подобного. И даже наше помазание уже в христианской эпоху, когда, например, царей помазуют, это вовсе не таинство. Это знак, знак молитв о нем, например, о царе, знак молитв в церкви, молитв о чем, чтобы Господь помог ему, да, в его этой тяжелой миссии. Вот что. Помазание на царстве совсем не оно, понимаете, если миропомазание – это таинство, если соборование – это таинство, то помазание на царство еще пока в церкви никогда не считалось каким-то 10-м или 11-м таинством. Да, да, молитвы, да, знак помазания. Это того же помазания, которым помазали и Саула. Тогда таинства вообще не было. Но молитвы, почему же? Конечно. Знак того, что ты ставишься на это место, да. Но это же не миропомазание, хотя бы помазали и миром. Это совсем другое. И не соборование, о котором апостол Иаков пишет, что болит ли кто вас, то есть болеет ли, то слышите, да призовет пресвитеров. Слышите, в каком случае? На какой случай это таинство установлено-то? Человек уже не может. Тяжко болен. Никакие врачи помочь не могут. И апостол пишет. Позвать пресвитеров, даже 7 человек приходили, потому что это редкие, не столь часто в такое впадает христианин состояние, не все же подряд. И тогда совершает эту усиленную молитву о нем. И написано так, и простятся ему грехи. То есть это молитва о чем? Об очищении его от грехов, ибо в конечном счете все наши и скорбь, и сама, в конце концов, смерть, и все это является следствием греховности нашей природы и нас лично. Вот, оказывается. А вот в последнее время, я смотрю, это превратили не знаю во что. Набиваются полные храмы на всякий случай. Забыли, да призовет пресвитеров церковных, уже сам не может. Вообще народ, я вам скажу, он очень склонен вот к этим внешним всяким вещам. Он же даже не думает о самой сути. Причем что придумали-то еще? Что в собор не прощаются забытые грехи. О, Боже мой! Надо что придумать. Прощаются человеку все грехи, если он искренне кается и называет грехи, которые вот болит его душа, и кается пред Богом, прощаются все грехи. И в таинстве исповеди, то есть лучше сказать покаяние, и в таинстве причащения. Господи, вот о чем у меня особенно болит душа. Но я знаю, что я во веки веков не могу перечислить всего того, чего я только делаю, и мыслям, и словом, и поведением, и примером, и бесчинным поведением, и так далее. Да невозможно это перечислить просто. И свои негодные молитвы без внимания. В этих таинствах покаяния и причащения очищается человек от всех грехов своих. Поэтому, когда это придумали, такую вещь, на всякий случай, знаете, надо пособороваться. Может, я что там забыл? И тут же все в порядке. 7 раз меня помазали, все. Слава тебе, Господи. Люди склонны вот к магии. Вот откуда язычество. Не себя изменить. Слышите, в чем отличие язычества от христианства? Что в язычестве внимание направлено не на очищение своей души. Нет-нет. Не души. А речь заботится о теле. И даже когда говорят прощаются прошлые грехи, потому что от грехов, чтобы не было наказания, о теле вся забота. А христианство все направлено, все таинства, все направлено что? На очищение души. Ибо христианство прямо говорит, что дух творит себе формы, и чистота души в огромной степени обуславливает и здравость, и тело, и всей жизни моей. Вот где корень – чистота души. Она спасает человека, если хотите, от бедствий всех. И душевных, и духовных, и телесных. Вот какое дело. Вот. Так что соборование в этом отношении имеет вот такую специфику. Совсем не то, когда говорят, это было, так сказать, имело место в языческих религиях. Ничего общего просто здесь нет. Да, идея была там, идея была, чтобы исцеление и так далее. Верно, в этом отношении есть общее, но вся суть, на чем ударение? Мука или мука? Одно слово. На чем ударение? В язычестве все тело. В христианстве душа. Конечно, подразумевается. Подразумевается, что если где исцеление души, там, может, Господь даст и исцеление и тела. Вы слышите, что первично, что вторично. Прям вот так, ровно наоборот, тому, о чем учит язычество. Вот так, друзья мои. Ну, о чем еще нам из таинств, может быть, стоит поговорить? Ну, 2 слова, может быть, скажу о монашестве. Не удивляйтесь, что я говорю о монашестве как о таинстве. У очень многих святых отцов монашество называется как одно из таинств. Да-да. Ну и вообще, я вам, конечно, не говорил, может быть, не помню, что само число 7 – это же вовсе не православное совсем. Совсем не православные. У православных святых отцов мы встречаем и 2 таинства, и 5 таинств, и 6 таинств, и 10 таинств, и 20 таинств перечисляется. Понимаете, в чем дело? Причина. Причина в чем? Что в церкви нет пустых обрядов. Если освящается дом, то что это такое? Пустой обряд, да? Таинство – это такое священнодействие, в котором искренне верующему человеку и кающемуся подается особый дар благодати Божией. И когда освящается дом, если это верующий человек, он молится, да, подается благодать Божия, способствующая ему в этом его жилище, да, проводить христианскую жизнь, помогающий. В связи с этим хочу вам сказать, друзья мои, любое таинство, слышите, любое, оно является только вспомоществующим средством, но никак не само по себе спасающим. Поэтому глубоко ошибаются те, которые крещение рассматривают как замок в спасение. Ничего подобного. Помните, апостол Петр что пишет? «Всякий, делающий правду, приятен ему». Всякий делающий. Помните, в Деяниях апостолов, помните, когда был так? И действительно, и об этом говорят святые отцы во множестве. Крещение не есть пропуск в Царство Божие. Тем более не есть, знаете ли, преграда, шлагбаум, который не дает человеку проехать Царство Божие. Это ничего подобного. Масса людей, которые не получили священнодействия, слышите, теперь вы понимаете, священнодействие крещения, оказываются спасенными и даже великими, начиная с Богоматери, начиная с апостолов, их никто не крестил. Они были крещены как? В Пятидесятницу, сошествием Духа Святого, а не священнодействием. Никто их не погружал. Вы знаете, баптизо, в переводе с греческого языка, который мы называем крещение, это переводится как? Как погружение, как омовение. Погружение или омовение. Вот что. Этого ничего не совершалось над ними. Но они действительно крещены, то есть действительно получили дар. Вот тот дар благодати, который подается человеку, верующему, при совершении священного действия крещения. Итак, все таинства – это только вспомоществующие средства. А если человек и крещен, и причащен, а живет как язычник, никакого ему не будет преимущества. И даже, о, если бы никакого, вы слышите? О, если бы никакого. Нет, увы. То, что сказано о таинстве причащения, относится к любому таинству. Тот, кто ест или пьет недостойно, помните? Надо написать это. Тот, кто принимает любое таинство недостойно, тот суд себе принимает. Суд себе принимает, и оттого многие из вас болеют и умирают. Это не к одному только причастию относится. Вон, я вам приводил слова Симеона Нового Богослова. Дети, получившие крещение в детстве, гораздо больше пострадают, будут наказаны, чем не крестившиеся, если они ведут жизнь нехристианскую. Больше если ведут. Почему? Приводит прямо слова. «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». Слышите? Тот и не прикасался к святыне, а когда ты берешь чашу с небрежностью, когда принимаешь таинство с лукаво, вот тогда да, ты как клятва преступник тогда показываешь себя. Вот кто ты. Так что прошу вас, друзья мои, запомните, пожалуйста, не таинства нас сами по себе спасают. Святитель Иоанн Златоуст прямо пишет: Иуда причастился на Тайной вечере. И с этим куском, он пишет, причастие, в него вошел сатана. Кажется, Христа. Нет, сатана. Это относится, это принцип, понимаете, это принцип, который это, к пониманию любого христианского таинства. Ибо где нет благовения, какой же Бог может быть в человеке? Какая благодать может быть в человеке? Если лицемеришь, люди крестят тебя, Дух Святой не будет крестить. Вот так. Это надо понимать, друзья мои, понимать, потому что это относится к любому христианскому таинству.